9 часов 12 минут в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», двойная сплошная. Ирина Воробьева, Александр Плющев. Доброе утро.
Доброе утро.
Начинается наша неделя за ворот, и начинается сегодняшний день, 5 мая. Надеюсь, если вы живете в Москве, черт не дернул вас поехать на автомобиле.
Да, потому что это, конечно, все очень, очень сложно. Да, Москва переходит на пешеходный вариант передвижения абсолютно. То есть по центру можно только гулять. Гулять и гулять, все, а ездить, это, знаете, очень сложно сейчас.
Да, знаете что, прежде чем перейти к этой теме, а мы сейчас ее прям до 30 минут вместе с Александром Пикуленко будем обсуждать, тему вот этих вот прекрасных перекрытий. Я хотел сказать два слова по тому, что наверняка нам будут сейчас сыпаться смски и задавать вопросы какие-нибудь про Сергея Доренко. Вам сказано уже все, что можно, уж мы-то последние, кто может по этому поводу что-либо сказать. Единственное, мы хотим добавить, что, как и все, в общем, мы ожидаем некоего изменения ситуации. Не знаю, возможно ли это или невозможно. Просто, ну да, как все люди ждут чуда, вдруг вернется.
Ну да, мы, в общем, мало что понимаем в этой ситуации.
А, поэтому, у нас да. сегодня, да, сегодня да. в моем блоге на Плюшев.ком мы сделали предпрограммный ролик, обычный наш. Вот, там же можно сейчас смотреть видеотрансляцию на Плюшев.ком в разделе видео. И там ролик мы записали, видеооткрыточку такую Сергея Доренко. Вы все можете понять, если ее посмотрите.
Надеюсь, что Сергей Доренко тоже ее посмотрит.
Да.
Это будет, я думаю, это будет замечательно.
Как
ну, давай к нашим делам перейдем. В общем, в принципе, до половины, в принципе, до кратких новостей мы будем обсуждать перекрытие вместе с Сан Санычем Пикуленко, который, в принципе, уже пришел. Сан Саныч, доброе утро. После
доброе
чего
утро,
будут краткие новости. В 9.35 обзор прессы с Александром Андреевым. В 9.46 спорт с Константином Похмеловым. Да, сегодня у нас Константин Похмелов же. Но затем снова придет Сан Саныч Пикуленко и будет отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задавать по смс-номеру +7 985 970 45 45. Сейчас давайте поговорим о том, что происходит в Москве. Вот я сейчас шла на работу, когда утром видела, что по Арбату одиноко ездят автобусы с солдатиками и с морячками, такие очень угрожающего какого-то зеленого цвета. Насколько я открыла, потом приехала, папа Плющев мне вот сказал, Яндекс пробки. Первый раз в жизни такое вижу, чтобы центр Москвы таким коричневым цветом был выделен, и там было написано, что перекрыто. Все перекрыто. Вот. Начиная с 5.30 утра, как пишут РИА Новости, сообщают, да. Я просто процитирую немножко агентство. Значит, с 5.30 утра до окончания мероприятия, не указано, когда эти мероприятия заканчиваются, в связи с репетицией инаугурации президента. Нам повезло, в этом году у нас репетиция на репетиции. Значит, уже несколько раз у нас репетировали парад торжественный в честь 9 мая. И у нас еще репетиция инаугурации. Значит, перекрыто, насколько я могу судить по агентствам. Улица Варварка, Ильинка, Новый Арбат, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая и Кремлевская набережная, а также Боровицкая площадь. Опять же напомню, когда это все закончится, никто не знает, по крайней мере, никто не сообщает. Сан Саныч, вы сегодня как ехали на работу? Нормально?
Ну, я хожу на работу пешком.
Это видимо, правильно.
Ездил я вчера и понял, что напрасно все-таки такие великие праздники. И по День Победы, я на полном серьезе, я очень уважаю праздник День Победы, считаю, что единственный народный заслуженный праздник. Инаугурация президента, что людей мучить? Распустили всех с 30 по 15, и все, огороды, дачи, погода замечательная, и нечего тут тереться в этом городе. Кстати, по перекрытию, перекрытие непостоянное, по крайней мере, там, где будет проходить инаугурация президента, перекрытие не постоянное, оно периодическое.
Перманентное.
Да, перманентное. Перекрывают, открывают, закрывают, потом опять открывают. То есть, такое какое-то вялотекущее движение есть. А зачем это делается, мне непонятно. Что репетирует, может быть, будет проезд в открытом кабриолете.
Сан Саныч, я вас перебью немножко. Слушайте, а вы не заметили, вот, например, вчера, когда перекрывали движение на праздник Красная Горка, то, что сообщалось ГИБДД о тех перекрытиях, которые будут, вот я специально смотрела, они, ну, там, около 40% было открыто, то, что обещали закрыть,
ну,
и
да.
наоборот, то, что было, должно было быть открыто, закрывали. То есть, получается, что дают информацию, да, мы выбираем пути объезда и натыкаемся на закрытые дороги.
Я тебе объясню ситуацию. Дело в том, что нашим милиционерам, что ни дай, они все могут испортить. Это вы же знаете. Особенно московская ГАИ. Это же те еще продукты эпохи. У них есть прекрасно оборудованная система слежения. Компьютерная, с телекамерами. То есть техника. Я не видят. Вот там, где надо перекрыть, что и там и так никого нет, и туда никто и так не едет. Они начинают, да, а вот перекрыть оказалось надо в другом месте. В связи с праздником там же люди передвигались довольно-таки так по-своему, а не так, как предполагалось заранее. Отсюда начинают сбои происходить. А вы же знаете, кричит полковник, орет генерал, и начинают с испугу нажимать не те кнопки.
Давайте, знаете, что подключим, как правильно, наших радиослушателей.
Давайте подключать.
Да, давайте подключать наших радиослушателей. 363-3659, наш телефон. Расскажите, как добирались до центра. Я сегодня оставил машину дома, вчера услышал по радио, что сегодня бессмысленно соваться в центр, и подумал, что выезжать будут. Да еще приглашали днем выпить вина немного.
Ну, это я думаю, что это было причиной. Не надо рассказывать, что перекрытие ключи. Давай, давай будем откровенны хотя бы сейчас уже.
А я вчера у Кремля видел, гигантский стоит кран, натянута трасса, и я думаю, не будет ли задумано в инаугурации пришествие сверху. Знаете, так, Месси спустилась.
Явление народу, практически народу.
Может быть, прилетит Супермен какой-нибудь.
Ну, да. Нет, но это на трасс...
Ты считаешь, что креатив все-таки
попрет? Трос натянут вообще очень высоко, на уровне колокольни Ивана Великого.
Нет, у меня есть своя версия перекрытия, но я сначала хочу радиослушателей послушать. Алло. Алло, алло. Алло. Плохо слышно, извините. Даже вообще не слышно, прямо скажем. Если это.
А у нас, может, и сети перекрывают тоже.
Алло. Да, да, все запросто.
Русские кровавые губни.
Здравствуйте. Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
В Ленинградке. В окно посмотрел, был свободно в центр. Доехал до Головинского шоссе, до эстакады, до Новой. И все стоит.
Куда центр? Ехать? Центр стоит?
Или...
Понятно. И как? И что, стоите до сих пор?
Ну вот я подъехал к Головинскому шоссе и встал. Потихонечку со скоростью километров в час. Двигаюсь мимо эстакады.
Ну да, но ведь перекрывают в сторону, там приезжают к нам высокопоставленные всякие члены делегации.
Ну это будет скорее всего. Слушайте, а вы до центра там планируете доехать? Все, вы в центр едете?
Извини, я оставил стоять уже нашего слушателя. Нет, ты знаешь, у меня своя версия есть какая. Дело в том, что, ну ведь инаугурация — это в какой-то степени свадьба. Свадьба президента со страной.
Да.
Ну, может быть, не страна, я не знаю. Это в некотором смысле... А на свадьбу что у нас положено?
Ну, традиция. Нужно проехать там по семи мостам,
точно,
там,
семь,
да, поклонная гора.
Тренируют проезд семь мостов, поклонная гора и этот самый...
Ты знаешь, Плющев, я даже боюсь представить, кто будет невестой и женихом. Честное слово, боюсь представить.
Вот что, они...
Да ладно, пусть вот тешатся, Наташа... только надо было по этому случаю народ-то отпустить.
Ну да, Наталья нам пишет, из-за перекрытия пришлось отменить прием ребенка у доктора. Записывались на прием за месяц. Слышишь, как людям обидно?
Меня в детстве возили на промозглом автобусе и на метро к доктору. Я боюсь, что я еще больше из-за этого заболел.
Да. Давай еще радиослушатели как-то подключим. Включим.
Подключим.
Доброе
утро. Да, как вы добирались? Здравствуйте.
Это Виктор.
Да, Виктор.
Москва.
Пожалуйста, Виктор.
Как хотелось бы, чтобы заткнули вашу радиостанцию.
Да, а вы его заткните сами, кнопочку и все.
Вы не понимаете, это просто.
Быть так-то.
Указательный палец, вы, в принципе, можете средним пальцем это делать. Я вам разрешаю. Кнопочка на радиоприемнике.
Да,
обычно со стрелочкой. Есть еще там кнопочка, написано off. Нажмете, и все будет хорошо. Честное слово.
Что ж так мучиться? Если это ручка, то придется задействовать как минимум два пальца.
Два пальца. Но средний тоже можно использовать. Неудобно будет, но можно.
Нет. Меня поражает другое. Насколько человек еще мучается тем, что набирает наш номер. Это надо запомнить
надо
очень много цифр.
Да, 7 цифр, по меньшей мере, 7, как минимум.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Алексей. На Ленинградке тоже стою в сторону центра. Надо до третьего кольца добраться или хотя бы на параллельную переехал. Часть, где можно уйти пораньше перед «Динамо». Налево, так сказать. Ну вот сначала Ленинградка ехала очень хорошо, так сказать. Ехал по МКАДу, было свободно абсолютно. Алло.
Да-да-да, слушаем вас внимательно.
Да. Вот, так сказать, Ленинградка в центр была абсолютно свободна, так сказать, по ней проехал. Это вот в районе около Войковской все встало, где-то в 8:40 примерно. И вот сейчас двигаюсь напротив метро «Аэропорт». Едет все очень медленно, много мелких аварий. Таких вот, ну, поцеловались чуть-чуть.
А вот сломанные машины. А вы планируете до центра доехать, да?
Нет, мне нужно влево уйти на третье кольцо, но вот говорят, что в районе третьего кольца все перекрыли. значит, соответственно... Так
сказать, меня, знаете, что больше всего поражает? Спасибо вам, ваши, что они мало того, что перекрывают, они еще с парковок обычных, вот здесь
да.
у нас
да.
напротив...
Воруют машины.
Да, перемещают их.
Давайте называть вещи своими именами. Воруют. Ну, ладно, мою частную собственность.
Не, воруют, это как присваивают. Они,
а, они не присваивают.
Переставляют.
Они на время временно воруют.
Значит, у... ну, не буду называть имен, у знакомой, скажем так... оттащили машину, говорит, сильно поцарапали при этом.
Ну, естественно.
Вот. То есть...
Кто... Такая... Но, Саша, бесшиво. Машина должна быть застрахована в таких случаях. Я считаю, давайте переложим свои
кстати,
неприятности
кстати,
на других.
Кстати, а вот когда тебя таким образом царапают...
Если у тебя каска,
да,
да ради бога,
подожди,
хоть...
Подожди, ты в ГАИ оформляешь это?
Естественно.
Да?
Да. Ты вызываешь ГАИ и говоришь, что вот машина вот здесь, вот я пришел, она вся царапана, побита и прочее. Даже если на ней старые побитости, вот такой ситуации можно все свалить на этих вот.
Поэтому ставьте машины вот на тех улицах, которые я сказала, будут эвакуировать, можете это самое.
Да,
Сан Саныч, тут раскрыли секрет троса над Кремлем. Говорят, что это для телекамер. Третью инаугурацию будет пролет камер над Красной площадью. Вот
а
вам объясняют.
Вот оно что. А это пролет камер. Это не мессия придет, а пролет камер.
Всего-то, всего-то.
Не пролет суперменов.
Да, жалко, жалко.
Ну, может быть, там где-нибудь за камеру зацепится, знаете.
Алло. Оператор.
Здравствуйте, у меня к вам просьба огромная. Выясните, пожалуйста, все-таки по своим информационным каналам, когда же откроют центр. Мне нужно во второй половине.
А я вам скажу, я вам точно абсолютно скажу. Вот
да.
Записывайте. Вы
пишу.
Готовы? У вас
конечно,
есть?
Конечно, да.
По окончании мероприятия.
Да, никто нам не говорит
другие...
точно.
По окончании мероприятия. Они
но
сами...
они хотя бы приблизительно должны знать, когда
нет,
оно что? Закончится.
Нет, даже если они знают, они не сообщают.
Это большая тайна
поскольку
государственная.
Вот, поскольку, что вот смотрите, вот Коммерсант пишет
а что вы
о том,
в Москве
что,
все делаете,
о том, что
интересно.
Для высоких гостей, работа. Которые приедут на инаугурацию, прибудут, там просто завтра будут проблемы с движением из города в аэропорт, и вообще с аэропортами будет...
Аэропорт
завтра будет сложно вообще, да,
кстати...
в этом смысле. Подождите, вот Коммерсант стой. Пишет, для высоких гостей дороги перекрывает Федеральная служба охраны. Маршруты передвижение вип-персон держится в секрете, а следовательно и места, и время перекрытия. То есть, ну, изначально можно просто себе представить, перекрыли весь центр, все трассы в аэропорт, все. Вот просто вот это вот исходные данные.
Вы
потому,
забыли, что вы находитесь в оккупированном городе?
Конечно, конечно.
При оккупантах надо сидеть дома и не высовываться,
конечно.
Как известно. Мало ли, Орднунг, у нас Орднунг.
И я просто хочу предупредить тех, кто живет и добирается до города по Щелковскому шоссе, учтите, что часть этих высокопоставленных будет прилетать на Чкаловский аэродром. И поэтому, ну, там у нас там Киевское шоссе, Ленинградское, а здесь еще добавится в этот раз Щелковское шоссе, поэтому будет невесело и там.
И при том, что делать людям, у которых запланированы полеты в это время, вылеты в эти дни,
волнует?
Совершенно никого не волнует, и рекомендаций никаких нет. И что
езжай,
делать?
Езжай в Домодедово на
часов
метре.
Часов за пять.
На
понимаешь,
метре.
Часов
ну,
за пять, да?
На метре в Домодедово ладно, а в Шереметьево?
Хорошо, а в Шереметьево, да.
Ну да, в Домодедово ну, есть поезд, на самом
с торбочкой
деле.
И пешочком.
Нет, там сейчас к Шереметьево тоже строят, но пока не открыли. Как добираться до Шереметьево, непонятно.
Расскажу тебе, смотри, с Савеловского вокзала до станции Лобня ты берешь билет специальный до аэропорта называется, и пересаживаешься на автобус, там автобус подходит к перрону, станция Лобня, и с этим билетом там бесплатно mm-hmm. уже тебе дальше будет. Но только надо знать расписание
ну,
заранее.
Да,
вот,
да.
В интернете
я говорю,
смотреть.
Часов за пять надо выезжать, так что
конечно,
наверняка,
конечно.
Значит, чтобы автобусы не закрыли дорогу и так
самое,
далее.
Самое паскудное, когда ты едешь с большими вещами. Вот
в том-то и дело, ты
же
такси не можешь вызвать. Потому да. что ты встанешь.
Встанешь, конечно. Можно через Лобню попробовать, опять же. Есть дорога через Лобню, через Алтуфьевское шоссе и... нет, прошу прощения. Поворот,
через Дмитровское шоссе.
Поворот, и... да, с Дмитровского
да,
шоссе на
Красной Горке налево.
Интересно услышать тех, кто добрался все-таки поближе
сейчас.
К центру. Может,
секунду, секунду.
Такие?
Сейчас мы услышим других людей.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, ты не против, если мы еще звонок другой
конечно,
примем в твое законное
да,
время?
Да, с удовольствием.
Ваши репортажи из оккупированного города. Доложите нам, как вы добирались до Москвы. Извините уж, жители других городов, но вас, возможно, тоже это ожидает на инаугурации губернатора или еще что-нибудь. Потерпите немножко, когда-нибудь мы расскажем о вашей беде. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, потрясающая вообще ситуация на Ленинградском шоссе творится. Не знаю, как там на других магистралях, но тут просто нечто происходит. Народ вышел из машин, ходит тут вокруг своих машин. Все стоит абсолютно. Меня больше всего поражает то, что, ну, вот наши власти не приложили ни малейших там усилий для того, чтобы проинформировать, ну, людей вот именно уже на дорогах. Не все же смотрят, читают интернет, там, ходят на пресс-конференции ГИБДД. Неужели нельзя было растяжки какие-то повесить?
Не все радио слушают.
Где... А как да. вас зовут, извините, пожалуйста?
Сергей. То есть,
Сергей, скажите, было... то есть там стоячая такая забастовка уже началась на Ленинградке?
Ну, вот люди вышли, да, ходят. Нет, движение есть, но оно движение там, ну, вот реально, я не знаю, там, километров в час, 2 километра в час, то есть можно выйти покурить, потом сесть, продвинуться, ну, то есть вот так вот.
Понятно, спасибо.
Ну, так в этом не все так плохо. Люди вышли из машин, они общаются, все-таки настроение праздничное. Может быть, даже симпатичные девушки. Вот если Сергей молодой и неженатый.
Светит солнышко.
А там симпатичная девушка вышла из красивого автомобиля, почему нет?
Вот это потрясающе, что люди до сих пор не понимают, что никто не будет им
никто
вешать.
Никто не будет за
конечно,
них.
Зачем?
Они заботятся вот, не об этом.
Вот, зачем?
Вот это вот на стоянке стоит твоя машина, а нужно на стоянке, на законной, между прочим, а нужно от нее ее освободить. Никто вообще не будет никаких объявлений заранее вешать. Ну что вы, ей-богу. Просто оттянули, поцарапали. Вы должны быть счастливы. Счастливы.
Да, что не увезли вообще, что вы ее никогда больше не найдете.
Нет, что вы поспособствовали вообще
конечно,
очистке
конечно,
центра. От вашего
гражданский долг, можно сказать, выполнен.
Да, я тут...
От вашего дерьма, загрязняющего окружающую среду.
Хочу сказать, так сказать, на этой высокой ноте я хочу порадовать еще владельцев праворульных автомобилей. Тут у нас генерал-сенатор Федоров, который сумел довести наше ГАИ российское вот до такого состояния, как оно есть сейчас, перед тем, как он пришел в это начальники, эта система работала несколько лучше. После его ухода она перестала работать вообще. Так вот, он вышел с инициативой. Ну, на что не генерал, то с инициативой. Вы же понимаете, что не депутат, то туда же.
Это рефлекс, я поняла.
Ну да, а запрещение... эксплуатации и ввоза автомобилей с правым рулем. То есть сначала, конечно, ввоз, говорят, что это поэтапно, но я знаю, что стоит только запретить ввоз, то сразу придет пора запретить эксплуатацию. Вот такая инициатива есть, и генерал надеется на скорейшее принятие этого закона, поскольку заявил, что нигде в мире нет страны, где двурульные машины гуляют. Я могу привести генералу пример. В Карелии, может быть, и там, где он живет, нет. А вот в Японии это очень даже модно, знаете, товарищ генерал Федоров. Там очень престижно иметь автомобиль белого цвета еще с левым рулем. Rolls-Royce, BMW.
Перед новостями немножечко поцитирую. Вот только что Интерфакс вышел с заголовком «Перекрытие центра Москвы в связи с репетицией военного парада». Ну, и я так понимаю, что инаугурация не вызвала серьезных проблем на столичных магистралях. Так что, уважаемые граждане, все нормально. Интерфакс говорит, что никаких проблем нет.
Да, вы стоите там на Ленинградском шоссе, это никакая не проблема.
И на проспекте Мира, где там стоят и там Щелковка, энтузиастов, все нормально.
Кто может, просто вот у кого еще не выработалось сродство абсолютное с машиной, кто может все-таки оставить ее дома, сделайте это на сегодня, вам же будет лучше.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше.
Вот, вы знаете, посмотрел по Яндекс.Пробке, 7 баллов сейчас они оценивают из 10 возможных. Ну, 9, когда вообще уже ехать практически невозможно, 10 – это просто все стоит. Действительно, Ленинградское шоссе прямо от Химок стоит в сторону Москвы, все. Еще несколько шоссе тоже приличные пробки. Как ни странно, Ярославское шоссе довольно свободное. Вот, на МКАДе тоже традиционные пробки. Затруднения движения по всему городу наблюдаются. Вот такая вот история сейчас. Но Интерфакс пишет, что нет затруднения движения. Мы со ссылкой, наверное, на...
Не, ну, он, конечно, оговаривается, что где-то традиционные заторы есть. Но вот это традиционные, вот, которые всегда есть. А так, в принципе,
да,
никаких серьезных проблем на столичных
шоссе.
Магистралях нет.
Александр. Ты на машине сегодня добирался. Это Александр Андреев, обозреватель
«Принца». Доброе утро.
Да, доброе утро. Я прежде всего хочу сказать, что не всегда Яндексу можно верить, потому что я вчера, сидя на работе, весь день наблюдал за тем, что пробок нет, и, выехав в 6 часов вечера с работы, встал в традиционную пробку и добирался до дома не меньше, чем в обычные рабочие дни. Поэтому не факт, что сегодня Яндекс все отображает корректно. Сегодня добирался на машине, да, но я просто очень рано, поэтому...
Обратно-то как поедешь? Я вот испугался.
Очень поздно. Очень поздно.
Да, 5:30 же перекрыли, да, поэтому...
Нет, ну тут Арбат то перекрывали, то...
Ну да.
И я вот в какой-то момент успел проскочить.
А машину-то ты где оставил? Не
во
боишься,
дворах.
Что...
Я
во дворах, так что подальше, да, чтобы не трогали.
Прикрыл. Думаю, до этого дела не дойдет.
Прикрыл ее 4 запорожцами и пошел. Да, Александр, да, почитаем
что
газеты.
У нас сегодня?
Да, давайте о власти, конечно. Газета, забрать все. Газете стали известны структура и кадровый состав Кабинета министров, который уже 8 мая возглавит пока еще действующий президент Владимир Путин. Нынешний премьер Виктор Зубков в правительстве останется в должности вице-премьера, курирующего контрольные и надзорные ведомства. Останется в правительстве большая часть работающих сейчас министров. Правда, из вице-премьеров можно будет составить футбольную команду, их станет 11. Главная интрига, кто займет пост вице-премьера, отвечающего за силовой блок. Хотя сам факт появления такого заместителя Путина лишь подтверждает центр принятия всех значимых решений, несмотря на заверения Владимира Путина и Дмитрия Медведева, все-таки переносится из Кремля в Белый дом. Ну и надо сказать, что сегодня РБК «Дели» приводит любопытное исследование, сколько министров должно работать в правительстве. Так вот, ученые посчитали, что не больше 20. А судя по тому, что в нашем правительстве будет 11 вице-премьеров
только,
то министров будет существенно больше.
Ну, будет 2 правительства. Одно из вице-премьера, другое из министров.
Главное, чтобы они жили в разных местах и работали. А то, знаете, заторы это будет, нам покажется цветочками просто.
Где-нибудь желательно в Соловках.
В чистом поле.
Газета «Ведомости» путем Путина. На инаугурации Дмитрия Медведева 7 мая первым появится Владимир Путин, он же первым и выступит. Церемония должна показать, что в стране двоевластие, объясняют эксперты. Инаугурация пройдет по традиционному сценарию, знает источник в администрации президента. Она будет похожа на церемонию 2000 года. Один из нюансов описал источник в Центризбиркоме. Медведев получит удостоверение президента не публично в начале инаугурации из рук председателя ЦИКа, как его предшественники, а заранее. Церемония начнется в полдень, пройдет в 3 залах Большого Кремлевского дворца. Приглашены члены правительства, депутаты, сенаторы, религиозные и общественные деятели, губернаторы, всего почти 2000 человек.
Слушай, а есть версия, почему КСИУ дадут пораньше-то?
Нет, версии нет, но просто вот здесь как факт это.
С чего бы это? То есть исключили этот элемент вручения удостоверения?
Да, видимо, посчитали, что это, в общем, формальность такая ненужная. Но зато долго будут идти сначала Владимир Путин по кремлевским залам, потом его путем пройдет Дмитрий Медведев, то есть церемония будет красивой, я думаю, что это будут все снимать с нескольких камер.
Он будет след в след идти, вот мне интересно.
Думаешь, там на ковровых дорожках такие вот следы, как вот в торговых центрах?
След в след должны идти, ну а как иначе?
На одних следах написано Путин, на других Медведев.
Он же... Курс продолжает, правильно? Значит, он след в след должен идти, а как иначе? Иначе взорвешься.
Иначе курс собьется.
Но сегодня репетиция.
Вот из-за чего перекрывать все движения.
В том числе, кстати. Газета «Известия» в бывшей резиденции Ельцина ждут новоселов. На 18-м километре Рублево-Успенского шоссе наблюдается непривычное для этих мест скопление техники. Со всех концов Москвы и области спешат сюда рабочие строители на машинах, автобусах и попутках. В итоге вся территория вдоль ограждающего в этом месте трассу километрового шума защитного экрана превращена в огромную парковку. Как уверяли корреспондентов «Известий» и строители, здесь ударными темпами, видимо, к инаугурации 7 мая заканчивают реконструкцию резиденции нового президента России Дмитрия Медведева. Ею станет бывшая дача Бориса Ельцина в Горках 9. Об этом «Известия». Владимир Путин пришелся к подворью. Это газета «Коммерсант». На реставрацию Сергиевского подворья в Иерусалиме президент выделил 10 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин выделил деньги на проведение ремонтных и консервационных работ на объектах Сергиевского подворья в Иерусалиме. Это означает, что переговорный процесс о передаче России, исторической российской собственности на Святой Земле, утраченной в 60-х годах прошлого века, вступил в заключительную фазу. Как удалось выяснить «Коммерсанту», уже в июне-июле этого года Святую Землю может посетить Владимир Путин, который подпишет с израильской стороной итоговое соглашение о передаче подворья России.
Это Александр Андреев, мы продолжаем.
Да-да-да, я бы хотел на самом деле еще сказать, если время есть.
Да полно, я думал, ты куда-то торопишься, мало ли, там машину отогнать.
Нет, а я подумал, что у тебя просто какая-то мысль по этому поводу возникла. Тогда московский... Московский комсомолец. Образование россиян займется милиция. МВД хочет выявить все липовые дипломы, а их обладателей отдать под суд. Никому не хочется оказаться под ножом хирурга, который свой диплом о медобразовании купил в подземном переходе, или сесть в самолет, который поведет пилот-недоучка. Но оказывается, такая ситуация может случиться практически с каждым. По самым скромным подсчетам, сегодня в России больше 200 тысяч специалистов с высшим образованием работают по поддельным дипломам, а доходы тех, кто их обучает, в переходах метро уже достигли сотен миллионов долларов. Поставить на черных дипломах жирный крест решили в МВД, и причем решили начать с себя. Они создали уникальную базу дипломов настоящих и фальшивых и проверяют тех, кто приходит на работу в милицию. И, как выясняется, от 40 до 60 человек ежемесячно, приходя устраиваться в милицию, предъявляют поддельные дипломы. Сколько их всего в России, посчитать, наверное, сейчас нереально.
Слушай, это очень удобно. А потом сказать, это нарушает правопорядок, и там превышают полномочия, берут взятки и прочее. Поддельные милиционеры. Это не настоящие. Настоящие нарушают. Поддельные.
Об этом ты абсолютно правильно. Занести человека в черный список, скажешь, у него фальшивый диплом, и все, в общем. Человек пойдет устраиваться на работу, а он оп, и все. Хорошо, очень легко можно...
Ну, я думаю, что ошибки возможны, но...
Ну, ошибки, ну, как всегда, ошибки возможны. Человеческий фактор, все понятно, что там.
Вот, и, в общем, говорят, что начнут себя, начнут проверять, насколько сотрудники соответствуют, их дипломы соответствуют тому, что есть в базе данных. Любопытная публикация в журнале «Коммерсант. Власть». Журнал измерил русский патриотизм в процентах, причем сравнивались названия коттеджных поселков, торговых центров, клиник и оздоровительных центров, сколько из них на русском языке и русских названий, и сколько на английском. Причем, как иностранные, считались и названия, сейчас я приведу пример.
Русская Швейцария.
Нет, не совсем. Тут «Коровина», но написано латиницей. И вот это считалось, что это, да, иностранное название.
Очень интересно.
И «Подушкино Таун», кстати, тоже русскими буквами написано.
«Подушкино Таун».
Это не наше, не наше. Так вот, все-таки наших больше названий. В целом 59% к 41%. Вот такое соотношение. Хуже всего обстоят дела в клиниках и оздоровительных центрах. Здесь всего 52% названий на русском языке.
Да, ну вот у нас радиостанция, как называется, так «Эхо Москвы», что-то в 59% могли.
Ну и, наконец, полезная информация в журнале «Коммерсант. Деньги». Вояж на фоне кражи. Ежегодно тысячи туристов во всем мире становятся жертвами уличных краж, однако, как правило, никто не знает, что нужно делать, если у вас украли сумку с документами и деньгами. Специальный корреспондент «Денег» Ольга Владимирова, вернувшись из Италии, делится с читателями своим опытом. У нее украли документы, деньги, вообще все, что можно, билеты.
Сумка с деньгами, это они имеют в виду сумку, в которой журнал лежит?
Нет, я думаю, что сумку с евро и рублями. Так вот,
таких журналов не знаю.
Мне больше всего понравилось, что в консульстве российском взяли за вообще услуги свои 60 евро, причем сослались на какое-то постановление правительства или другой документ, с человеком, у которого все украли.
Ну, правильно.
Без этих денег каким-то образом вернуться на родину невозможно.
А каким, да, образом, если у тебя нет 60 евро, то как?
Как идешь рядом с посольством, кладешь шляпу на землю давай там это...
60 евро, это, ну, не знаю, несколько дней, наверное.
Да.
Ну, не знаю, там это все зависит.
Месье Жанимаш, пассажир.
Здесь просто туристы в группе собрали деньги необходимые, даже больше, чем необходимо. Ну, так, им никто, их никто не просил, они сами, когда увидели, что произошло, просто скинулись по 10 евро. Mm-hmm. И вот благодаря этому Ольге Владимировой проблем было существенно меньше.
Да.
Спасибо большое, Александр Андреев, с сегодняшним обзором прессы. Далее у нас новости спорта. Константин Бахмелев, и затем Пикуленко уже будет про автомобили и правила отвечать на вопросы, а не про перекрытие. Хватит на сегодня.
Развернитесь, пожалуйста. Вот она.
Реклама.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. «Ситерра» – 8 800 700 ровно 39 70. 70. Звонок бесплатный.
Выставка в Третьяковской галерее на Крымском валу «Золотое руно» у истоков русского авангарда впервые знакомит зрителя с ярким явлением истории культуры начала 20-го столетия журналом «Золотое руно». Свыше 200 произведений знаменитых русских и французских художников отражают круг интересов «Золотого руна» и организованные им выставки. Специальный раздел экспозиции посвящен основателю журнала Николаю Рябушинскому. Выставка открыта до 18 мая.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
9.46, новости спорта, Константин.
Здравствуйте, доброе утро.
Тебя, доброе утро, Константин.
Да, и всех с праздником. Что мы сегодня отмечаем?
Ну как, победа ЦСКА в финале четырех. Для тебя это не праздник?
Для меня это праздник. Но это, в общем-то, армейцы сделали то, что должны были сделать на самом деле.
Вот так вот. Если вот так относиться, знаете, никакой радости не будет. Давайте все-таки будет праздник. Но ЦСКА, это же, ну вы что?
В принципе, должны.
Нет, без пафоса. Что ЦСКА? ЦСКА, да. ЦСКА великолепная команда. И выиграла она у израильского Макаби в финале Евролиги УЛЕП в решающем матче 91-77. Нет, я радуюсь, но просто действительно ЦСКА, если... позвольте мне порадоваться так, как я умею. Каждый радуется так, как он может. Я порадовался, да, порадовался. ЦСКА великолепно сыграл. Лэнгдон вообще фантастические мячи забрасывал. ЦСКА победил второй раз за три сезона Евролиги, доказал в очередной раз, что это лучшая команда. Потом мне очень понравилось, как руководство армейцев еще до решающего матча уже подписало, продлило контракт с Торри Мессиной. Вот это как бы показатель того, что в ЦСКА не только великолепные баскетболисты и тренеры, но и вся прочая структура работает великолепно. Это не только деньги, это еще умение в нужный момент. Вот если бы, допустим, это же как вот даже тренеры, если у него есть какие-то проблемы, как это его способно подбодрить накануне финального матча с ним подписать контракт? Я считаю, это очень правильный и даже не красивый, а вот именно правильный ход. И, в общем-то, победа пришла. Как ни старались...
Ну, потом 91-77 за явным преимуществом, то есть, да?
Ну, в общем-то, я смотрел финальный матч, начало складывалось не так удачно, но затем где-то со второй четверти ЦСКА постоянно был впереди, пусть с небольшой разницей, а потом это самое преимущество все наращивал и, в общем-то, по большому счету у Макаби шансов-то не было. Был, конечно, один момент, когда израильтяне отставание там было порядка 16 очков стали сокращать, но Торри Мессина вовремя взял тайм-аут, и вот этот самый финишный рывок израильской команды он прервал. Молодцы, армейцы, ничего не скажешь, в очередной раз доказали, что ЦСКА это лучшая команда старого света по баскетболу.
Наконец-то все-таки порадовался. Вот теперь я слышу радость в твоем голосе.
Теперь я готов порадоваться еще за сборную России по хоккею, которая вчера обыграла команду Чехии в групповом турнире со счетом 5-4. На групповой стадии этого турнира. Но хочу и высказать беспокойство. Дело в том, что вчера получил травму в этом матче наш голкипер Александр Еременко. И вот сегодня утром выяснилось, что травма эта довольно серьезная. И Еременко не сможет помочь нашей команде на чемпионате мира. Он отправляется в Россию. Если вспомнить о том, что другой вратарь, Семен Варламов, также получил травму на тренировке и тоже отправился лечиться как бы в Россию, то в составе нашей команды остался всего один вратарь, Михаил Бирюков, дебютант чемпионатов мира, который вчера сыграл, в общем-то, неплохо, вот, но иметь одного вратаря в заявке никуда не годится, потому что мало ли что может случиться. Ситуация осложняется тем, что все прочие голкиперы, которые как бы были, не были признаны под знамена российской команды, они сейчас в своих клубах, у них отпуск. И вот одного голкипера с одним хотели связаться, по-моему, с Ячановым, а он отдыхает на Бали. Какой-то другой где-нибудь в Рязанской области отдыхает.
Лучше на Бали, мне кажется.
Ну, это в данном случае не важно. В данном случае важно, что у нас один вратарь. Поэтому сейчас вот с беспокойством я слежу за четвертьфинальной стадией Кубка Стэнли, где Сан-Хосе играет с Далласом. Дело в том, что за Сан-Хосе выступает, пожалуй, последний голкипер, который серьезно может усилить нашу команду, это Дмитрий Набоков. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы Дима поборолся за Кубок Стэнли, с другой стороны, волей-неволей, но хочется желать поражения Сан-Хосе, потому что без Набокова я не представляю, как мы будем играть на этом чемпионате мира, потому что соперники-то серьезные, даже вот этот матч с чехами на групповом этапе показал, что у нас есть проблемы с обороной, и, в общем-то, надежный вратарь нам весьма и весьма пригодился бы. Сам Быков пока конкретного вопроса, конкретного ответа на развитие событий не дает, по всей видимости, хочет дождаться, узнать, как ситуация закончится с Сан-Хосе и с Набоковым, однако есть варианты, что еще одного вратаря, который находится там вот за океаном, могут привлечь к работе с командой, потому что брать сейчас вратаря из России, это вообще проблемно, нужно визу, нужно, ну, в общем, есть некоторые сложности. Без этого
никуда. С кем дальше встреча у нас?
Дальше мы играем с датчанами, тут ничего серьезного, мы их, конечно, обыграем.
И выходим из группы.
И мы уже вышли из группы, потому что мы одержали две победы, но самое главное, это начнется в плей-офф. Ну, давайте я несколько отойду от хоккея. Скажу в продолжении хоккейной темы, что сегодня Питтсбург переиграл Рейнджерс в четвертьфинале Кубка Стэнли со счетом 3-2 в пятом матче и победил в серии 4-1. Это означает, что к нашей команде присоединится защитник Рейнджеров Федор Тютин, на которого, в принципе, руководство сборной рассчитывало и которому делало предложение. Что касается футбола, то сразу два чемпиона своих стран определились накануне. Мадридский Реал завоевал титул после того, как обыграл Мурсию со счетом 3-2 и выиграл этот самый трофей за три тура до финиша. А чемпионом Германии стала Бавария, которая сыграла в ничью с Вольфсбургом. Впрочем, что нам эта Бавария, когда наш «Зенит» ее делает 4-0?
Спасибо большое.
Конечная нота.
Константин Пахмелов, когда она к нам приезжает? Приезжает, ее делают. Через минуту Сан Саныч ответит на ваш вопрос.
Вот новый разворот.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Специальное предложение от МТС для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Подключитесь до 31 мая на тариф «Команда» в салонах дилеров, и вы получите 3 месяца бесплатных разговоров между сотрудниками вашей компании. Подробности в салонах дилеров.
9 мая в 18:00 в Московском городском саду «Эрмитаж» состоится благотворительный бал Победы в 6 часов вечера после войны. Полевая кухня, духовой оркестр и танцы той эпохи, боевые ордена, военные гимнастерки и крепдышиновые платья создадут неповторимую атмосферу Победного мая 45-го года. Приглашаем ветеранов с детьми и внуками, а также всех желающих принять участие в этом великом празднике. Вход в сад «Эрмитаж» бесплатный.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9.53. Сан Саныч спрашивает, скоро на канале России выйдет мега-сериал «Гаишники». Вы посмотрите, спрашивает Иван.
Я не смотрю сериалы, честно вам скажу.
Он каждый день на дороге
смотрит. Для меня это жвачка, я все-таки много работаю. Вы знаете, честно вам признаюсь, что приходится много работать, и некогда пялиться в телевизор, кроме как посмотреть информационную программу.
Ну вот, смотреть я надеюсь,
сериал «Гаишники», думаю, что это будет такая развесистая клюква, кующая светлый образ сотрудника ДПС.
Я на канале «Россия», я там появляюсь иногда, я стащу синопсис. Синопсис притащу.
Кстати, да, отлично. Сан-сан. Давайте все-таки поработаем. Сергей Саратов уже неделю пишет смс, пытается добиться ответа и просит охарактеризовать китайский BYD Auto F3.
Вы знаете, не рекомендую покупать ни один китайский автомобиль на сегодняшний день, за исключением, пожалуй, Great Wall Hover. И пикапы китайские, те же самые Great Wall. Почему? Потому что машинки, эти хоть понятно, за что ты платишь деньги, они себя неплохо зарекомендовали. Хотя первые проблемы вот подчас начинаются уже там через 30 тысяч. Лифан, Бриллианс, BYD. Вот сейчас появились...
И сотни других наименований.
Да, я вам скажу по поводу китайского автопрома. На сегодняшний день в Китае 114 автомобильных заводов, работающих, и порядка 95 марок автомобилей. Сюда входят как известные Volkswagen, Audi, там, Mazda, так и малоизвестные, как Geely, Cherry и прочие. Поэтому, но на сегодняшний день вижу только одно, что... Те машины, которые приходят к нам, приходят сюда силами дилеров, то есть инициативы частных лиц. И вопрос с гарантийным обслуживанием, вопрос с развитием дилерской сети, пока все это очень слабо. И вот, скажем, прекратят машины производить, на автоторе собирать черри, и что будет с клиентами? Китайцы очень быстро модернизируют машины. Будут ли они в течение 10 лет поддерживать какой-нибудь там сейлор запчастями? Не уверен. Вот это меня все настораживает, и я поэтому, тем более, что проехав на некоторых китайских автомобилях, вот я, например, проехал Cherry 4 A21.
Что такое хоть? Что,
ну, напоминает? Это, как тебе сказать, напоминает это какую-то сборную солянку. И мне очень не понравилось. Я закрыл капот, закрываю капот, чувствую, подо мной металл гнется. И вообще она нормально. Ужасная, она плохо собрана, она там разноцветные пластики. Нет, пока еще не могу рекомендовать эти машины. Хотя, вот, например, мне очень понравился Джи Перри. Это такая копия Fiat Panda, сделанная Грет Волом на новом заводе. Цена у нее от 300 до 340 тысяч рублей. Ну, вот такой вот компакт класса А. Минивенистого вида, ну, более-менее прилично. Если вы готовы заплатить, но если рядом поставить Калину, я при всей своей нелюбви к отечественному автопрому скорее склонюсь в сторону Калины.
Ой, неужели, неужели?
Еще вопрос.
Мирон из Санкт-Петербурга собирается в отпуск на машине в Белоруссию и просит рассказать о состоянии дорог, качестве топлива, ну и про гаишников, как они к нам, к России, к россиянам.
Могу вам сказать, что состояние дорог в Белоруссии очень даже неплохой, но я имею в виду магистралей. С топливом все нормально. ГАИ очень жесткая.
На ГАИ жалуются очень сильно.
И я вам могу сказать, что довольно-таки часто на трассе, понятно, трассовые гаишники и взятку возьмут. Вот, в Минске ГАИ взяток не берет, но карает строго. Кстати, за непропуск пешеходов, за неправильную стоянку в Минске вообще так научили, приучили водителей, порядок там есть. Угу. Я отвлечен от политики, там, от Лукашенко, порядок в дорожном движении в Беларуси есть.
И небольшой бонус ждет вас буквально секунд через 10.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Еще один вопрос.
Зачем на внедорожниках вместо механических блокировок, простите, применяют электронные? Ведь механические обеспечивают более плотную блокировку, иначе проблемы могут быть даже на песчаном пляже.
Вы знаете, именно потому, что кроссовер – это не внедорожник. И сейчас имитация электронных блокировок механическими распространена повсеместно. Почему? Потому что это дешево. Это раз. Потому что это не усложняет конструкцию. Это два. Что такое жесткие блокировки? Это повышенный расход топлива, это изобилие механических частей. Для современного кроссовера это не нужно. Причем вы не забывайте, что мы ведь тоже идем в сторону Европы. В Европе я вот однажды в районе Венеции пытался найти кусочек бездорожья. Не нашел. Потому что везде объявление, что это частная территория, везде все перекрыто. Не очень-то найдешь грязную дорожку в Европе, все частное. Так и у нас. Мы тоже скоро с этим столкнемся, что куда ни повернешь, везде будут частные земли.
Спасибо большое, Сан Саныч. Прощаемся до завтрашнего
до
завтра. Утра.
До завтра.
Московское время 10:07. Вы слушаете программу «Утренний разворот». Двойная сплошная. Ирина Воробьева и Александр Плющев.
Еще раз доброе утро. И начнем этот час мы сейчас с того, что произошло накануне. В московском кинотеатре задержали около 20 кинозрителей. Мы об этом поговорим подробно. И после, во второй половине часа, мы поговорим про Бориса Тадича, которому пришло письмо с угрозой убийства. Об этом пишет «Сербская газета». Итак, про молодежь.
Про молодежь. Успеешь еще. Да про
очень хочется.
Же, про нас, про стариков тоже речь пойдет. Мы одну вещь забыли в прошлом часе сказать. Звукорежиссер студии Наталья Квасова.
Наталья, да, простите нас, пожалуйста.
Можно видеть ее на Плюшевком видео.
Ну ты загнул про стариков. Такая молоденькая девушка красивая.
Я сказал, потом будет. Я же не... Ну что ты?
Ну что ты как?
Это не соединяй фразы одну с другой.
А так хочется.
Это гендерное у тебя. Итак, давайте про кино. Звучит группа кино, между прочим. Мы как раз про кино хотели. Вчера я был потрясен, увидев на сайте «Эхо Москвы» новость, что в московский УБОП арестовал около 20 кинозрителей в одном из клубов, которые собрались там посмотреть фильм. Я теперь, честно говоря, боюсь в кино ходить.
Мне больше всего понравилось вот что. Мне понравилось, значит, что сотрудники милиции, там какая-то была очень замечательная совершенно формулировка о том, что они смотрят запрещенные фильмы и готовят массовые беспорядки.
Подожди, мы не присутствовали при этом, просто по свидетельству одного из задержанных, просмотр, кинопоказ этот в московском молодежном клубе имени Джерри Рубина был прерван сотрудниками УБОПа и обычными милиционерами. У нас есть сигнал, что вы тут смотрите запрещенные фильмы и готовите массовые беспорядки, говорили они. Кто вы такие, спрашивали они, почему вы так выглядите, наркоманы, что ли? Вот, ну и так далее.
Ну, хочу отметить, что, в общем, вся эта информация более подробно ее пишет Влад Тупикин, такой журналист, который, в общем, отслеживает всю эту ситуацию. Если посмотреть на... Вот я, на самом деле, вам сейчас все расскажу. Все это очень просто. На самом деле происходит схватка. Схватка между неформалами и правоохранительными органами. Хочу сказать, что такая вот игра идет, ну, игра это, конечно, в кавычках, не в одни ворота.
Такой рот-энкаунтер.
Вот, ну не надо про энкаунтер, это совсем не путай, пожалуйста. Не надо соединять слова, это у тебя гендерное. Так вот, значит, началось это все достаточно давно, и, в общем, началось с избиения молодежи в УВД «Сокольники», после чего эта молодежь, значит, вышла на улицу, там их тоже избили.
Она думает, что с этого началось.
Нет, ну, я имею в виду вот эта ситуация, да, которая вот сейчас вот продолжается. Не надо, вот, Плющев, я говорю именно про это. Да, потом люди вышли на улицу на разрешенный митинг Славянскую площадь, и люди, которые вышли протестовать против милицейского беспредела, были снова избиты и задержаны. Затем они применили некоторую хитрость, собрали, очень мне очень нравится, собрали всех сотрудников милиции, там, ФСБ и так далее, на Болотной площади, ну, то есть подали заявление, заявку, чтобы, значит, вот будет митинг, вот, там оцепили жутко совершенно, оцепили Болотную площадь, там было огромное количество милиции, там какие-то сотрудники в штатском с камерами, значит, все перегородили, туда пришло 10 человек, ну, там, правозащитников и просто гражданских деятелей, а сами неформалы по-тихому собрались на Пушкинской площади, очень у них такая была, видимо, четкая система, и в какой-то определенный момент они просто вышли и перекрыли Тверскую улицу. Никто из них не был задержан, сотрудники милиции, у них была совершенно замечательная реакция, они выпустили очень такой отрешенный пресс-релиз, там, морду тяпкой сделали, сказали, что, ну, а что, вышли 20 болельщиков футбольных, там, в неправильном месте перешли дорогу, а ОМОН приехал, ну, что же делать-то, конечно. Так вот, вчера я, насколько поняла из всех этих сообщений, неформалы, могу предположить, что те же самые люди, на самом деле, собрались вот в этом клубе имени Джерри Рубина, чтобы посмотреть как раз фильм про избиение, насколько я понимаю.
Тут как раз пишут, что, спрашивают, что за фильм. Фильм, вот, посвященный действиям московского милиции против неформалов. Собственно,
да,
эти действия
что...
тут же были тут показаны вживую.
Вот, и на самом деле, ведь видеосъемок об этом, этого всего очень много. И ребятам даже присылали люди, просто случайные прохожие, которые все дело засняли на свой мобильный телефон, и потом им прислали. Более того, значит, там была еще ситуация, когда сотрудники там, правоохранительные органы собрали круглый стол, на котором они якобы собрались договориться с неформалами о каком-то взаимодействии, чтобы беспредела не было. И, в общем, судя по тому, что я знаю, значит, там пришли какие-то совершенно непонятные националисты, судя по всему, приглашенные как раз милицией. И, в общем, там все это перевернулось, неформалы даже сказать ничего не дали. Так что такая вот, я говорю, схватка неформалов и сотрудников милиции.
Видите ли, в чем дело? Ирина Воробьева в силу молодости своей полагает, что это все началось вот недавно, там пару месяцев назад. Как я давно не слышал этих слов неформалы. Я стал слышать их только в этом или, может быть, в прошлом году, в 2007.
Ну, чаще, наверное,
а
в этом.
А так мы забыли, вы знаете, лет наверное, на 15, а то и 20. Нет, ну, лет на 15. Забыли эти слова неформалы? Это в наше время, когда я учился в школе, были неформалы, там, металлисты, какие-то любера, рэперы, еще черт знает кто. И всех их тоже винтила милиция без разбора, просто по внешнему виду. Я вчера, когда прочитал, что вот это замечательно, кто вы такие, почему так выглядите? Вот, почему так выглядите?
А выглядят я вот так, чтобы радиослушатели понимали. Они, в общем, ну, действительно довольно необычным образом. У них там дреды на голове или косички, у них проколоты уши в нескольких местах.
Наркоманы,
и не только уши.
Ли?
Крашеные волосы, не знаю, там какая-то вот такая одежда, которая выделяется. Они выглядят ярко, да. Да, и можно сказать, что действительно они неформалы, да.
Я просто читаю сейчас книгу Бориса Барабанова, посвященную фильму «Асса», знаменитому поколенческому фильму. Там есть потрясающие свидетельства, все это, мы уже начали все это забывать. Знаете, вот про советские времена, когда разговариваешь с людьми, и как-то вот эта сторона не очень вспоминается, особенно вот поздних, поздних 80-х, когда эти неформалы начали появляться. Не поздних, а середина 80-х. Вот как Сергей Соловьев, режиссер фильма «Асса», описывает, как он ходил с Сергеем Бугаем Африкой на концерт. Это исполнитель главной роли в фильме «Асса», если кто не помнит. Все, значит, концерт закончился. Публика к этому времени уже рассосалась. И тут к нам подходит какая-то баба, очень похожая на медсестру из Кукушкиного гнезда Формана. Такая, даже с признаками некой привлекательности, с ножками, с сиськами, с попкой. Нас в холле было трое, а у Африки была сережка в ухе. И вот она подходит и говорит Африке: «Что у тебя в ухе?» «Серьга». «Сними». «Зачем?» «Некрасиво». Он говорит: «Не буду я ничего снимать, мне нравится». Она: «Ну давай я тебе сама сейчас ее сниму». Берет и просто выдергивает пальцем серьгу из его уха. Я ей говорю: «Слушай, ты что, вообще, блин?» И начинается свалка. Я говорю: «Ты знаешь, кто я вообще? В кого я тебя превращу?» Она: «Да нет, это мы вас превратим. Мы сцепились, у Африки из порванной мочки капает кровь». В общем, ничем дело не закончилось. Я ей сказал, что лично найду ее и замордую, затопчу ее харю поганую. А она мне сказала: «Да нет, мы вас всем коллективом со всеми вашими регалиями превратим в говно. Вы что, не знаете, как это делается? Так я вам напомню». До сих пор не знаю, сотрудницей каких органов она была, мне лень было выяснять, но разговор получился милый. Меня потрясает, что все это никуда не делось, абсолютно никуда не делось. И вот нам хотелось бы вот это время, которое у нас есть до середины часа, до 10:30, посвятить вашим рассказам, как из 70-х, 80-х, люди постарше моего возраста и старше, как вас винтили за неформальный вид милиционеры или другие какие-нибудь органы типа этой тетеньки, как выдергивали сережки из уха, так и нынешние.
Так и нынешние, действительно, потому что ребята, которые были, побывали в УВД «Сокольники», где их избили, они говорили о том, что сотрудники милиции грозились там повыдирать им все серьги из ушей, из носа, там, из бровей и так далее. Но вот я про себя могу сказать, что я, конечно, в общем, не одеваюсь неформально, но когда я там еду на свою эту игру «Энкаунтер», про которую я только что говорил, у меня действительно там гражданский камуфляж, так называемый, черные перчатки на руках, меня останавливали сотрудники милиции, хотя, казалось бы, блондинка в гражданском камуфляже...
Ты похожа на белые колготки.
Ну, конечно, да. Я вообще известный неформал.
Ты похожа на снайпера.
Да, да.
Который, не переодевшись, приехал из горячей точки.
Рюкзак за спиной, да, большой такой. Нормально все. Все хорошо.
Хорошо. Как вас винтили за неформальный вид? Только давайте не про пьяные дебоши в метро будем. Ну, как-то действительно.
Нет, вот именно за то, что вы так выглядите.
Ты кроме как в этот, в камуфляж, больше никак неформально не выглядишь.
Давай мы оставим это за кадром, а то сейчас я скажу.
Я только красный галстук носил. Не в смысле пионерский, а секретовский. У меня был узкий селедочка. За него ничего не делали. Ни поначалу, ни в конце. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Это эфир?
Это кто? Да, это эфир.
Ну, Александр меня зовут.
Ну, Александр, очень приятно. Рассказывайте, Александр.
Вот насчет 70-х, да?
Давайте про 70-е.
Ну вот, мне 40 лет. Вот. Ну, вот у меня был такой хохол сверху. Доставали, конечно. Ну что, люди-то были уже нормальные, кстати, в 70-е годы, между прочим.
Ну не пострадали вы за это? Ну, просто чисто психологически, да?
Я ездил в метро с ним нормально. Ну как, кто-то смеялся, кто-то смотрел как-то недоуменно. Ну, в общем, никто не трогал. Но мне-то было, 17 лет всего лишь.
Ну, согласимся, хохол или кок, наверное, да?
Ну, да, который был. Кок, да. Вот,
не самое главное прегрешение. Спасибо вам большое. Первое время я слышал, я этого не застал. Я застал лишь очереди за ними. Первое время, говорят, с джинсами были большие проблемы у правоохранительных органов.
О, могу себе представить. Там еще вареные, потом джинсы.
Я застал очереди, меня мужик просил ему купить и давал сверху 3 рубля, чтобы...
Слушай. Купил.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, мне 48, я вспоминаю. Вообще хочу сказать, что воспитательная работа с молодежью в государстве была поставлена всегда из рук плохо. Мы в свое время занимались тем, что мы обменивались, иногда покупали, что там греха таить, диски, например, вот таких групп, как Deep Purple, наверное, вы знаете, да, ну и так далее. Вот, записывали эти, значит, ставили записи, кассеты, продавали потом эти кассеты тем, у кого не было такой возможности. Ну, короче говоря, обычная молодежная глупость. Но я хочу сказать, что отношение к нам было... Собирались мы часто, может быть, кто-то сейчас меня слушает, вспомнит Тверской бульвар. со стороны не памятника Тимирязева, с противоположной стороны, ближе к Пушкинской площади. Вот, да, отлавливали, да, бывало такое, что действительно, и если, не дай бог, у кого-то лишнюю пару джинсов там в пакете найдут, проблемы начинались. Но вот что хотел бы сказать, и, наверное, хотел бы сказать тем, кто слушает из наших правоохранительных органов, так называемых, включайте ваши мозги, потому что все те люди молодые, над кем вы издевались в 70-е, и, кстати, бивали нас крепко, причем, когда попадались в милицию, почему-то подростков, вот моего плана, ну, лет 17-18, нужно было обязательно для острастки побить. Вот. Так вот, все эти люди на самом деле стали действительно не меньшими патриотами, чем хотели казаться все вы, в том числе и наши ровесники в высоких погонах. И подобное отношение к молодежи на самом деле лишь только укрепляет действительно ее дух и ее, скажем так, истинный патриотизм, а не тот квасной, который...
То есть так и надо, на самом деле, так и надо, чтобы у них патриотизм. Но... Может, это меры по укреплению патриотизма просто?
Нет, я как раз...
Вас научим родину любить.
Нет, я как раз... Вот, наверное, да. Так вот, действительно, только вот они не понимают одного очень простого, что любовь к родине наша, она во многом отличается от этого показательного выступления, этого шоу, которое они устраивают для нас, в том числе с перекрытой Москвой, со всем остальным. И вот об этом им нужно помнить. И помните,
спасибо, спасибо большое. Я хочу просто дать разным слушателям рассказать.
Подожди секундочку, нам прислали сообщение. Наташа из Москвы пишет. Каждый день на Муз-ТВ вижу Зверева, Собчак и Тимати. Выглядят они непередаваемо. Почему им можно, а другой молодежи нельзя? Почему их не винтят? Ну, наверное, они выглядят не неформально, а как-то по-другому, наверное.
Татьяна меня предупреждает, что завтра будет подавать суд на произношение слов, которые вы так назвали своими именами.
Хочешь, я процитирую, тогда на меня тоже в суд подадут.
Нет, подожди, это имелось в виду, знаешь, за что? Это за сиськи,
да,
за попку.
Еще за ксиву.
И за, сейчас, секунду, и за говно. Эта цитата была из книжки, это Сергей Соловьев, известный режиссер, рассказывал. Ну да, извините, Татьяна, если бы речь шла о вас, конечно бы я сказал груди, филейная часть и какашки. Обязательно. А мы продолжим с вами по 363-3659.
Ты не формал, Плющик.
Ну да, конечно. Алло. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Петр Петрович из Подмосковья.
Пожалуйста, Петр Петрович.
Я помню эту джинсовую эпопею. Попал я в Москву как-то и удачно купил двое джинсов за 120 рублей, как сейчас помню. Одни себе, а вторые старшей дочке. Но она еще школьница была. Думаю, подошьет, где ей будет, потому что других размеров не было. Вот. Но тут у нас была барахолка. Думаю, зачем их кроить? Лучше я поеду и там или поменяю, или продам, а вторые куплю.
Так проблемы-то были с ними, нет?
Были, сейчас я дойду до кульминации.
Просто у нас времени не очень много, если можно, сжато. Ага.
Приезжаю там, значит, на барахолке продают разных сортов и типов. Ну, я подобрал нужные, значит, и только готовился, значит, их... Ну, предложить свои или на обмен, или покупать. Раз меня под руки комсомольцы взяли с красными этими нашивками и в автобус. Я говорю, почему так? А вы джинсы продаете? Я говорю, так все продают. А за сколько вы продаете? Я говорю, так, чтобы купить новые. Короче, забрали джинсы и меня и увезли в город. Я в Барнауле тогда жил.
Понятно, спасибо вам большое. Ну, вот. Проблема со спекуляцией тогдашней. Ну, да бог с ней. Мы же про вид говорим, про неформальные.
Роман пишет, что эти самые неформалы в основном анархисты, а не аполитичные металлисты или рэперы. На 1 мая тоже задержали именно анархистов. Ну, да, действительно, на 1 мая действительно были задержания. Что касается неформалов, ты знаешь, мне было очень обидно, когда я вот с ними общалась и посмотрела, что с ними делают. Действительно, это молодежь думающая. Они действительно очень много знают. Они не тупые. Это не быдло, да, там никакое, это не алкоголики, они не пьют там пиво, переходят.
Ну что они так выглядят? Может, они наркоманы?
Ну, Плющев, это серьезно, мне действительно было очень обидно за них. Это же, ну, я не могу сказать, что там, не хочу просто пафосно говорить, что это цвет нации там, да, но они знают гораздо больше, чем толпа нашистов. Понимаешь?
Тут тебе 15 раз
посчитал специально, да?
Считал сейчас 15 сообщений о том, чтобы ты не трещала. 7-908-552. Не трещите, пожалуйста, вы трещите, не
меньше воробьёв. Ну вот, видишь, пишет, не умеешь говорить, уйди. Я, вот, подождите, еще 35 минут, и я уйду, честно, пионерская, слушайте.
С двух сторон трещат. Один на СМС, другой в микрофон. Невозможно. Алло.
Пожалейте плюс.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Вот по поводу того, кого винтили. Помнится, была у нас Пасха.
Слушай, а что у вас жужжит там?
Да я приемник пытаюсь выключить.
А-а.
Это было на Пасху, это даже в Киеве. Мы с одноклассником и с моей сестрой, это год 83-84, наверное, чтобы попасть на крестный ход вот во Владимирском соборе, в самом центре Киева. Где-то с половины девятого вечера прорывались через это оцепление разными правдами и неправдами. И в конце концов, без 15-12, нас оттуда вывели из самого уже собора, фактически от алтаря. Трое бравых таких комсомольцев размером, я не знаю, с хороший КамАЗ. Дальше нас посадили в клетку, ну не клетка, там прямо рядом какая-то школа была, комната разбора, и, соответственно, писали объяснительную, вызывали родителей. Вот такая вот история была. Не совсем, может, неформальная.
Спасибо вам большое. Кто-нибудь из современных-то позвонит, или они все сидят по околоткам? Где вы? 363-3659. Как вас винтили в последнее время? Извините за слово «винтили», Татьяна, лично у вас прошу извинения. Не включайте его в завтрашний ваш список. Все включайте, остальные, а это нет.
Давай я сейчас тоже нарвусь. Нам пишут, да фиг с ними, с неформалами. Пусть винтят, они все равно не станут никем. Это отбросы и шваль. Интересно, за слово «шваль» меня тоже привлекут в суд?
За вот слово «отбросы».
«Отбросы», да. Точно, да, и за слово «фиг с ними» я даже не стала по-другому говорить. Ну, это вот к тому, что я говорила вот буквально две минуты назад. Они просто выглядят так. На самом деле, ребята действительно учатся, думающие, в общем, такие очень разносторонние. Я просто с ними общалась лично. Вы просто, ну, не судите по внешнему виду, что могу сказать.
Тут нам пишет Сергей Бугаев, Африка, который исполнитель главной роли в фильме «Ас», он ровесник президента Медведева.
Да, по 42 года, да. Интересно.
Избранного президента, простите.
Вновь избранного президента.
Еще же
да.
Нет 7 мая, да?
Подожди,
каждый,
да.
Еще не вручили.
Ты рано, на старт, рано. Конечно, фальстарт.
Называемые некоторыми необразованными людьми ксивы.
Ужас.
Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такую историю кратко рассказываю. Из джинсовой серии. 69 или 70-й год я учился в музыкальном училище. И вот футболка, знаете, такая, обыкновенно белая майка. Вот, и я сделал на нее сзади трафарет. Ну, погоди, там волк с кулаками сидит. Меня забрали в милицию, долго били, отобрали майку, и я так с голым пузом ушел домой.
Слушайте, а чем «ну, погоди»-то не понравилось?
Ну, тогда же вообще этого не было. В помине просто, понимаете? Не знаю, нельзя было. Вот, и мне объяснишь, почему ты длинные волосы носишь. Ну и так далее. А в джинсах вообще в училище музыкальном я учился, просто не заходи.
Понятно. Спасибо большое. Будут современные
исторические
или нет? За что нынешних неформалов винтит? За дреды? Ну, они все в школе сейчас. Неинтересно, на самом деле.
Ну, какая школа? Ты чего?
Какая школа?
Саш?
Ты думаешь, прогуливают?
Я думаю, что они уже давно не в школе учатся. Ну, ты что? Ну, ребятам там... Не, есть, конечно, молоденькие совсем, там, 14-15 лет.
Хорошо.
Но ребятам там
хорошо.
18
сейчас
по 20
институт,
с чем-то.
Сейчас институт, там. Предсессионный период. Ладно, звоните нам 363-3659. У нас чат есть, между прочим, на plyushev.com/video. Там можно свои истории тоже попытаться рассказать. 3 минуты еще осталось. Успейте набить.
Опа.
А
это что было?
Создается впечатление, что случай-то единичный. Алло. Алло, алло. Что случилось?
Вот
наркоманы,
вот.
Что ли? Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир меня зовут. У меня была история на концерте. Очень интересная.
Простите, какая, что за история?
На концерте Алисы.
А, на концерте Алисы.
Да, да. Когда милиция просто повально загружала тогдашних алисоманов, это 94-й год. Вот, просто прям не допуская их на концерт, там, причем с купленными билетами, все как положено. Вот, и как мы, музыканты, практически лично пытались вызволять. Это было так, очень интересно и очень больно. И, правда, очень давно.
В 94-м было?
В 94-м году, да.
Ага. Понятно, спасибо большое.
Весело и страшно, замечательно.
Еще истории ваши. Осталась минута буквально, успеем одну-другую послушать. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
В прошлом году, 15 августа, была поминальная годовщина на Арбате у стены Цоя. Вот. Буквально в 5 я подошел, освободился от работы пораньше. Думаю, постою, послушаю песни и все такое. И такая неформальная обстановка, кругом стоят одни панки, кипки, все такое. Вот по поводу девушки. В большинстве случаев, как бы, я просто отошел в сторону, и мне просто кругом стоит милиция, неприятная такая обстановка, пьяные лежат, блевотина везде, пивные банки, драки и все такое. Милиция не вмешивается, единственное просто, чтобы не случился какой-то инцидент с их стороны. А прошло буквально часа 3, и начали подходить, видать, люди тоже, освободившись с работы, рассосалась вот эта неформальная обстановка, и ситуация стала более такая вот интересная, и такие же люди, как я, мы так потусили хорошо. Поэтому...
Спасибо большое. Я закончу еще одной цитатой из книжки Аса, посвященной фильму. Сам Сергей Африка рассказывает. После бракосочетания у меня начались проблемы, меня стали вызывать в военкомат. Там меня встречали представители госорганов, которые хотели, чтобы я информировал их о состоянии дел внутри нашей компании. Постепенно меня начали арестовывать на концертах группы «Кино». Несколько раз были случаи, когда меня вытаскивали прямо со сцены. Помню, была поп-механика в ДК «Невский», какие-то молодые оперативники прямо на сцене начали меня винтить. И вдруг группа молодых панков выскочила на сцену и просто отбила меня от ментов. Это был очень мощный момент, который все потом обсуждали. Что-то типа не себе. Вот, собственно говоря, это и есть революция.
Разворот. Скачивайтесь в марше!
Хватит про неформалов. Тут такие истории посыпались уже. Ну, знаете, что поздно. Когда-нибудь мы с вами напишем книгу, но не сейчас. Сейчас будем говорить о делах внешнеполитических, с одной стороны. С другой стороны, они легко проецируются на нас, на ту же Абхазию, на все что угодно, знаете ли.
Собственно, речь идет о том, что сербский таблоид «Блик» со ссылкой на свои какие-то источники... «Блиц», извините, пожалуйста, сообщил, что в адрес президента Сербии Бориса Тадича поступают угрозы расправы за то, что он допустил отделение Косово. Значит, по данным газеты, в полученном Тадичем анонимном письме говорится, что, цитирую, ему придется заплатить за предательство, и что, опять же цитирую, как человек, предавший Сербию, он получит то, что заслужил, пулю в лоб. Значит, в качестве обратного адреса в письме указан город Чикаго. Да, однако, возможно, это было все отправлено из Сербии. И, в общем, вот целый...
Ну, понятно, в чем дело. Ведь если бы просто там Косово отобрали, то я думаю, что ни у кого и в голову бы не пришло написать подобное письмо, если оно, конечно, есть. Но, тем не менее, дело-то в том, что власти Сербии идут на сближение с Евросоюзом, который признал независимость Косово. Вот какая штука.
Ну и, в общем, я так понимаю, что в адресованном письме речь идет именно о том, что он якобы продал Косово, променял Косово на сближение с Евросоюзом.
Да, вот такое обвинение. Власти, правда, и сам Тадич, и Министерство иностранных дел заявляют, что они по-прежнему борются за то, чтобы Косово было сербским, они по-прежнему не признают его независимость, по-прежнему выступают за территориальную целостность и все прочее. Но вот те, кто угрожает, ну и вообще противники нынешних властей Сербии говорят, что, знаете, это все слова. На деле мы видим стремление к Евросоюзу, на деле мы видим сближение с ними, и наверняка одно просто променяли на другое. Вот что говорят противники Тадича. Мы хотели спросить у вас, вот как вы, собственно, оцените, тем более, что мы со стороны. Что Борис Тадич продал, предал Сербию, променял Косово на Европу или нет? Или все равно Косово было потеряно, а без Европы никуда? Что вы думаете по этому поводу? А потом попробуем как-то немножечко спроецировать эту ситуацию, скажем, на ту же Абхазию. Давайте пока про
Сербию. Хочу напомнить, телефон прямого эфира 363-3659 и смс-номер плюс 7985-970-4545.
Да, давайте послушаем, что вы думаете по этому поводу. Предал ли, продал ли Борис Тадич, президент Сербии, Косово в обмен на Европу? Геополитические рассуждения ваши ждем по телефону 363-3659. Алло. Алло. До свидания. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, я считаю, что, конечно, однозначно тут меркантильность политическая была для того, чтобы войти в Европейский Союз. При всех его выступлениях он постоянно об этом упоминает. Вот. И потери Косово это при небольшой территории Сербии, это намного болезненнее, чем мы можем представить. Тем более, это достаточно сильно в крови у сербов исторические области.
Вот. Давайте так. Тут же такая история. Мог ли он что-то сделать или не мог? Вот какой вопрос.
А он ничего не делал. Он практически ничего не делал для оставления Сербии. Я не видел ни одного ни заявления его по поводу этнических чисток, которые проводили албанцы. Вырезали и уничтожали нам православные храмы, уничтожали население и так далее. Поэтому ни особого никакого действия-то не было. Просто и говорили. То есть даже практически все эти выступления по поводу ссылок на ООН там и все, ну, человек просто реально... Конечно же, это не самый радикальный, так сказать, прозападный политик. Вот. Есть еще более прозападные, например, вот, которые... Вот был убит недавно несколько лет. Зоран Джиндзич, по-моему, был или кто-то.
Да, именно так. Mm-hmm.
Да. Это был более прозападный лидер. Вот. Он, соответственно, в открытую говорил о сближении с Западом в ущерб других отношений там, с Россией и так далее. Этот, конечно, старается маневрировать, но тут однозначно видно.
Предатель.
Ну,
Татич, предатель.
Для многих, например, он считается предателем, да. Я понимаю.
Давайте, не, ну что вы виляете? Вы,
а Татич, что виляю?
Вы Татича обвиняете в предательстве, вы Татича обвиняете в том, что он виляет, да? Вот, а сами тоже виляете. Вот прямо говорить, предатель.
Ну, вы как-то сразу переводите разговор в другой тон. Да, я считаю, что для многих сербов он предатель.
Вот, собственно, что я хотел услышать.
Да, я отвечаю вам, как вы хотите.
Мне мнение нужно же, а не, знаете ли. Дипломатия. У нас с вами нет дипломатии здесь.
Мы хотим слышать, что вы думаете по поводу Тадича. Не хотим слышать какие-то вот такие полутона. Потому что, ну да. И что? Ну, очевидно. Либо одно, либо другое. Давайте как бы... Потому что, ну, если мог Борис Тадич что-то сделать с этим, значит, мог. Как вы считаете, мог или нет? Делал или нет? Тоже, ну, есть же...
Есть же точка зрения. Вот наш слушатель затронул там об этнических чистках албанцев и так далее, что были же этнические чистки со стороны сербов. И именно после них Косово было потеряно для сербов. И сделать уже было ничего нельзя. Ты только выбираешь... Это есть такая точка зрения. Я не знаю, я не Тадич. Ты выбираешь, либо ты без Косово и без Европы, либо ты без Косово и с Европы.
Ну, вот смотри,
может быть, нужно было стоять до конца, мы не знаем.
Вот смотри, Иван из Москвы пишет. Тадич обменял Косово на Евросоюз и правильно сделал, потому что все мировое сообщество признало независимость Косово. С Абхазией все обстоит наоборот. Грузия никогда не откажется ни от Абхазии, ни от Южной Осетии. Но о наших делах мы поговорим немножко попозже. Наверное, все-таки стоит еще послушать некоторые мнения.
Да.
По поводу Косово.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Юлия, я из Москвы.
Да, Юля, пожалуйста.
Мне кажется, что просто у Тадича не было другого варианта, кроме как согласиться на отторжение Косово, ну, возможно, в обмен на сближение с Евросоюзом.
Это предательство или нет? Вот даже нет другого варианта, понимаете? Бывает, что нет другого варианта, а ты все равно совершаешь предательство.
Я бы не сказала, что это предательство, так скажем, в чистом виде. Ну а что, надо было начинать войну, это глупо. Это могло закончиться оккупацией Сербии, в конце концов. Поэтому вообще потерять сербское государство тогда. При такой мощной поддержке со стороны Штатов и Евросоюза, я думаю, что...
То есть он выбрал меньшее из зол, да? То есть он в любом случае потерял бы Косово, но поскольку ему надо сближаться с Евросоюзом, почему бы и нет, раз уж все потеряно? Я правильно поняла вас?
Я думаю, что да. То есть, а что делать?
Вот смотрите, давайте попробуем все-таки спроецировать. Мне не терпится. Многие говорят, что Саакашвили потерял Абхазию абсолютно, и там уже ничего не сделаешь. Я слышал таких точек зрения вагон и миллион. Как вы думаете, Саакашвили совершит ли предательство по отношению к Грузии, по отношению к грузинскому народу, если согласится на независимость Абхазии?
Я думаю, что он, во-первых, не согласится.
Если вдруг...
Поскольку он чувствует за собой поддержку Соединенных Штатов, Вот, и поэтому проецировать вот так просто косовскую ситуацию на Грузию и Абхазию, мне кажется, это невозможно.
То есть они разные, эти ситуации, или одинаковые? Нам все говорили, что они одинаковые, а в Европе говорили, что они разные.
Они немножко разные в том смысле, что отделение Косово было поддержано и с Штатами, и с молчаливого согласия ООН, и поддержано Евросоюзом. А в Грузии и Абхазии ситуация прямо противоположная. То есть здесь все, наоборот, выступают за сохранение целостности Грузии. Вот и все.
Понятно, спасибо вам большое. Не хотите отвечать на наш вопрос прямо? Не хотите, не надо.
Ну, Плющев, ты давишь. Ты давишь очень работа сильно такая. И хочешь, чтобы люди вот не рассуждали, не какое-то мнение высказывали, а именно вот занимали какую-то позицию.
Конечно. А что еще делать? Надо позицию занимать. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как раз хотел бы с Грузией...
Да, давайте попробуем, давайте.
А дело в том, что я буду, конечно, субъективен, потому что я сам этнический грузин, поэтому я постараюсь аккуратно.
Извините, как вас зовут?
Меня Иван зовут.
Да, Иван, извините.
Я не тот Иван, который пришел.
Хорошо, хорошо, не тот Иван, пожалуйста.
Да, я хочу сказать, что ситуация, в принципе, похожа, на мой взгляд, потому что, что для Сербии и Косово, как бы это какая-то часть, основная, основополагающая, серьезная, важная. Так и для Грузии и Абхазии тоже основная, основополагающая, серьезная часть, потому что там много чего в истории грузинской завязано. Но дело политическое в плане каком? А если бы была бы ситуация, вот представьте ситуацию, я говорю президент Грузии, и мне говорят, ты признаешь независимость Абхазии, но вы вместе вступаете в Евросоюз. Я бы согласился.
Такая интересная, мне кажется, не очень свойственная для грузинского населения точка зрения. Она же...
Ну, это мое мнение, опять же.
Ну, интересно, интересно. А ведь в Грузии думают не так, мне кажется, в основной своей массе.
Сложно сказать, как думают в Грузии, потому что, как бы, как и везде, там куча народу и куча мнений, особенно с нашей грузинской горячностью. Но я бы вот считал бы, что такой выход... то есть два варианта решения грузинской и абхазской проблемы есть. Либо вот такое, либо кипрское, когда пройдет 40 лет, и, может быть, какие-то действия к сближению произойдут.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Иван.
Ну, смотри, Ольга сейчас, из Москвы секунду, уточняет. Секунду, что, давай, секунду? Уточняет. В предвыборной кампании Тадич декларировал ориентацию на Евросоюз, и народ это выбрал.
Да, за него проголосовало большинство избирателей. Встретимся через минуту с небольшим.
Развернитесь, пожалуйста.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Владелец зверушки, помни, клещ весной наступает. Ветеринар Андрей Николаев харцем клеща убивает.
А если серьезно, то ветеринары советуют уже сейчас позаботиться о защите собак и кошек от клещей. Наиболее эффективный в борьбе с клещом препараты фирмы Харц. Шампуни, спреи, ошейники и капли фирмы Харц обеспечат надежную защиту собак и кошек от клещей. Харц. Четыре линии защиты от клещей, блох и комаров.
Что может быть нужнее телефона?
Только телефон вместе с интернетом.
МГТС предлагает простое и удобное решение связи для вашего дома. Единый безлимитный тариф на телефон и интернет на скорости 2 мегабит в секунду. Всего за 777 рублей в месяц.
К вашим услугам общий счет, привычная система оплаты, неограниченный трафик соединения плюс безупречное качество связи. Гарантия и надежность МГТС.
Звоните и подключайте. 636-0636.
Телефон и интернет безлимитно просто вместе.
22 мая в четверг в 19 часов в концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный концерт Алексея Иващенко. В концерте принимает участие симфо-джаз-бенд «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Почетный гость программы Георгий Васильев. Специальный гость Екатерина Гусева. Справки и заказ билетов по телефону 699-22-62, а также на сайтах parter.ru и контрамарка.ру.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
10:47 минут, 363-3659. Наш телефон. Говорим о предательстве со стороны, или не предательстве, со стороны властей, интересов своей страны. Вот на примере Бориса Тадича, которому тут пишут письмо, которое цитирует белградская газета «Блиц». Письмо, такое впечатление, что не без участия некоторых российских журналистов было написано.
Очень такая формулировка знакомая, правда?
Заслуженная пуля, ага, прямо мой как...
Речь, правда, шла про Джинджича в том самом как
известном
это?
Комментарии
известном
господина Семина. Вот. А те, тот, что получит то, что заслуживает, пулю в лоб, Борис Тадич.
Ну,
пишет,
собственно, это был большой скандал, поэтому, возможно, кто-то просто знает об этом. Я, знаешь, что хотела сказать?
Как вот, вошел в историю.
Ну, в общем, да. Хотела сказать о том, что вот смотрю сейчас на ту же самую Грузию с Абхазией, и, в общем, мне кажется, что это такие игрушечки, знаешь, очень серьезные такие, очень такие стрёмные игрушечки. То есть вот нужно поиграться, чтобы вступить в НАТО. Нужно вот здесь отжать, там сделать, там запустить, чтобы вступить еще куда-то. Понимаешь? То есть я не говорю, конечно, про Тадича, что это действительно было так с его стороны. По крайней мере, так это выглядит со стороны людей, которые отослали ему письмо. Но вообще, в принципе, вот эта вся ситуация выглядит как такая разменная монета. Знаешь, территория как разменная монета.
Наш постоянный посетитель нашего чата на плюшевком разделе видео, Виджей Шэдоу, пишет: «Тадич предатель, продает кусок страны», а наш слушатель Кирилл из Твери на СМС пишет: «Тадич просто не хотел ввергать свою страну в очередную войну. Он не предатель, он поступил как мудрый политик. Самое время, мне кажется, приступить к голосованию». Так, собственно, предатель ли Борис Тадич, как вы считаете, или он поступил так, как... так как нужно было.
Так как нужно было, чтобы не допустить каких-то, возможно, последствий, чтобы не было войны и так далее. Что на самом деле сделал Тадич? Поступил как мудрый политик или он предал, продал Косово и сейчас приближает страну к Евросоюзу? Хотя вот мне понравилось сообщение о том, что действительно на выборах, когда шла предвыборная кампания, Тадич, в общем, говорил про Евросоюз. И он говорил, что он пойдет на сближение с Европой. Вот, пожалуйста, большинство проголосовало.
Более того, накануне выборов он был принят в Москве и, кажется, там газопровод какой-то. Нет?
Ну, я как-то помню, вот как-то туман. Туманно, да. Ну, странно.
Мне в чате какой-то... тут подсказывают, да? Про какой-то газопровод. Mm-hmm. Я не помню. Mm-hmm.
Да, конечно.
Да, давайте проголосуем. Итак, Борис Тадич, давайте выставим на первую позицию, что Борис Тадич предатель. Итак, считаете ли вы Бориса Тадича, президента Сербии, предателем по отношению к своей стране и своему народу? Да, 660-01-13. Нет, он поступил так, как должен был или как мог, ну, как это было возможно. 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, вы считаете Бориса Тадича предателем, тогда вы звоните 660-01-13. Нет, вы таковым его не считаете. 660-01-14. Я долго думал, может быть, спросить пуля... Возможная пуля, она заслужена или нет, но подумал, что
ну, как-то,
тут
да,
уж Татьяна содрогнется, наверное.
Тогда уже
раз,
будет...
Что я назвал вещи своими именами, ей очень не
вообще,
нравится.
Мне кажется, что это уже не в суд будет, а, не
Линч.
Знаю, вызовут санитаров. Линч. Мне кажется, тебе тогда вызовут санитаров.
Это-то как раз пора давно сделать, на самом деле.
Ну, хорошо, нет, я уже тоже давно собираюсь это сделать, завтра проверим, что...
Тадич и прозападная часть сербов во главе с революционными демократами сделали свой выбор. Выбор был сделан в период военного противостояния с НАТО. Ну, выборы были в последнее время. И, мне кажется, Тадича принимали в Москве же не просто так. Да? Ведь кто успел в Москву, тот стал президентом Сербии. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я думаю, Тадич не предатель, короче, у него ситуация такая тяжелая. И интересно, знаете...
А как вас зовут, извините?
Меня зовут Сусо. Ситуация вот похожая, вы же говорите, и абхазский, и этот, косовский. А человек, который, ну, там, не так вооружается, как друзья, не так кричит, что территорию вернут, значит, предатель. А Саакашвили... Хочет территорию вернуть, он агрессор. Что-то не стыковка выходит.
Вот я тоже пытаюсь понять этот вопрос. Спасибо вам, Сосо. Вы лучше меня гораздо формулируете.
Одну секундочку. Еще там этот Иван выходил. Это во-первых, у него не акцента грузинского. Ничего грузинского у него не было. Это не Иван, это хуже Ивана еще.
Спасибо вам большое.
Хуже
спасибо.
Ивана, это
давайте
хорошо было,
не будем
было,
друг друга
да.
разоблачать. Ну, как назвался, так назвался. Хорошо. Еще поголосуем 30 секунд. Считаете ли вы Бориса Тадича предателем? Да, 660-01-13. Нет, 660-01-14. И через 20 уже секунд подведем итоги. Есть смс?
Да, есть. Владимир из Тулы пишет: «Мое мнение, когда часть народного населения хочет отделиться, это желание свободы или национализм. Когда говорят о целостности государства, то в первую очередь речь идет о территории, с которой после можно будет стричь налоги». Вот, пожалуйста.
Я только не понял, Владимир считает предателем или нет?
Он рассуждает.
Не может занять сторону, не знает никого, кто не прав.
Он про Тадича, в общем, практически не пишет. Хотя вот некоторые иуды его называют, по сути, по форме.
Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Сейчас, секунду, я вас выведу в эфир, только я голосование остановлю, а потом мы подведем уже итоги. Все, останавливаем голосование. Да, прошу вас, как вас зовут?
Владимир Иванович.
Да, Владимир Иванович,
пожалуйста. Я звоню с дачи. Значит, ничего общего нет между случаем Косово там, или Абхазии. Абхазия в свое время была самостоятельным княжеством, так же, как и Грузия. Они между собой воевали. Какое имеет отношение к Косово? Совершенно ни при чем. Потом, где-то вот перед распадом СССР, еще в советское время, был принят закон, по которому, ежели республика хочет выйти из состава СССР, а в ней есть автономия, то автономия должна провести, значит, голосование, хочет ли она остаться там в составе этой республики, или она хочет...
Насколько я помню, в Косове тоже референдум был после того, как выгнали сербов оттуда.
Так вот, не было проведено такого голосования. Более того, Грузия ввела войска в Абхазию и лишила ее автономии. И после чего началась гражданская война. Ну, что тут общего с Косовом? Ну, абсолютно ничего общего.
То есть, насколько я понимаю, раз нет общего, значит, и не надо признавать Абхазию независимо от части Грузии. Ну, нет же общего, а Косово все признают.
Ну, что они там признают, это их дело, что они признают и что они не признают. Ну, а Абхазию нужно признать государством самостоятельным, они существуют уже.
Хорошо, мы сейчас...
Да. Абхазия — это не грузины.
Хорошо, Тадич предатель или нет? Косово, там тоже албанцы сейчас одни остались, знаете ли, сербов тоже немного. Косово, Тадич предатель или нет?
Не, насчет Тадича ничего не могу сказать.
Ну и не надо. Значит, у нас такая история. Пополам голоса практически разделились. 45% наших слушателей считают, что Борис Тадич предатель, 55% полагают, что нет, он поступил скорее правильно или как мог, но не предал свой народ. Спасибо вам большое. Завтра мы с вами встретимся снова на этом же месте в программе «Двойная сплошная».
До завтра.
Разворот.